Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 469, статья «Изгнание и избавление». Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааля Сулама», страница 469, статья «Галут в Геула» с начала статьи. Гармония между религией и законом развития, или слепая судьба. Не найдешь ты на покое среди народов, и не будет отдыха ногам твоим. Задуманному вами не бывать, сказанному вам, будем как другие народы, как племена других стран. Итак, Творец, сама жизнь явно показывает нам, что не может народ Израиля существовать в изгнании. Не найдет он там покоя, подобно прочим народам, которые смешались с другими народами и нашли свой покой.
Исраэль — это тот, который, у которого есть Ишаркель, прямо к Творцу, точка в сердце, которая позволяет ему вернуться к корню. И эта часть, эта точка — это часть Творца свыше. Тот, кто это чувствует это сегодня, или как тогда в Вавилоне, он называется Исраэль. Ишаркель, у него есть к этому стремление. Есть те, которые реализовали, когда-то реализовали это стремление в истории, и упали с этого уровня, и это ушло и внутрь, они этого не чувствуют. То есть Израиль, который Израиль в соответствии со своей историей, у них есть точка сердца, но она находится в глубине. И есть те, которые сегодня реализуют точку в сердце, которая загорелась в них, и они тоже называются Израиль. Поэтому те, у которых загорелась точка в сердце, у них нет никакого существования в изгнании. Они хотят, они устремляются в то место, где есть избавление, но пока в этом они не находятся. И они выходят из-под власти своего эго.
Не так с народом Израиля. Этот народ не найдет себе покоя среди других народов, пока не осуществится, и оттуда возжелаете Творца, и найдешь, что будешь искать Его всем сердцем и всей душой твоей.
То есть, если человек чувствует, что он находится под властью народов мира в нем, своего эго, не может согласиться с этим. Точка в сердце его просто хочет вырваться наружу, пока он не поднимается над всеми народами мира, над неевреями в нем, он не чувствует, что он существует, потому что жизнь его тогда вся находится в изгнании.
Можно объяснить это проявлением высшего управления. Ведь нам предназначено сказанное, что истинная Тора — это истина, и это средство для достижения цели. И горе нам, когда сомневаемся мы в ее достоверности и говорим, что все произошедшее с нами, о чем было предсказано, есть лишь случай и слепая судьба. Этому есть лишь одно лекарство — вновь послать нам бедствия, и в таком размере, чтобы увидели мы в них, что не случай это, а неотвратимое высшее управление, как и говорится в Торе.
То есть, если мы не будем идти по правильному пути, с помощью той самой маленькой силы, которая тянет нас вперед, по отношению к той огромной силе, которая останавливает нас, и не дает нам продвигаться, то у нас есть две вещи. Или мы увеличим эту силу притяжения к форме Творца, или мы уйдем в изгнание, и тогда вернут нас все беды, все эти силы, которые приводят нам наше желание получить эгоистическое. Одно из двух. Продвижение всеми силами вперед, где мы тогда пытаемся всячески найти себе поддержку. Это называется путем Торы, потому что тогда мы нуждаемся в высшей силе, чтобы она помогла нам. И это называется свет, возвращающий к источнику. Поскольку он возвращает нас к источнику, он продвигает нас к добру. А добро — это отдача, любовь к ближнему. А если мы этого не делаем, то тогда у нас нет выхода, и тогда раскрывается все больше и больше желание получить. И те самые этапы, которые мы не можем достичь путем Торы, которые мы оставили, именно они становятся злом, которое давит на нас, чтобы все-таки нас продвинуть. То есть программа существует, и только я по отношению к ней могу изменить себя таким или иным образом. Идти или по пути Торы, или путем Торы, или путем страданий. И, разумеется, есть огромная разница и во времени, и в месте, и в ощущении, и в отдаче Творцу. Иду ли я путем Торы или путем страданий. Но я хочу сказать, что те самые состояния, которые я должен пройти, которые я должен был бы пройти путем Торы, если бы я бы продвигался, используя все, что Творец подготовил мне в пути, скажем, я сейчас должен перейти из своей текущей точки в следующую точку. Если я сам не прилагаю усилий, не использую все средства, всю учебу, группу и так далее, если я не пытаюсь этого сделать, то те самые средства, та самая ступень, к которой я должен прийти, для меня становится отрицательной. И тогда я вынужденно вот так вот все-таки продвигаюсь. Но уже противоположным образом. Что значит противоположным? Более медленным, прежде всего. Более медленным по сравнению с состоянием, которое называется Ахишена. Почему? Потому что я должен осознать зло, я должен воспротивиться этому злу, насколько я в состоянии это сделать. И я сначала думаю, что это зло исходит из самого зла, оторвано от Творца, и я воюю с ними, это занимает время и огромное страдание, пока я не отчаиваюсь и не понимаю, что нечего делать с этим злом, что это просто действительно высшая сила, божественная сила. Божественный перст, и нечего здесь делать. И тогда я в этом зле начинаю видеть, что, видимо, оно направлено свыше. И постепенно я начинаю раскрывать необходимость, безвыходность, что необходимость использования группы, учителя, Творца и так далее. То есть путь очень длинный и полный страданий. Мы на этом пути осознаем все свое зло до самых глубин, и так это на каждом этапе в пути. И здесь есть вопрос. Путем света мы продвигаемся быстро, хорошо, с радостью, с песнями. Где здесь происходит глубокое сознание? Потому что иногда у нас посещают такие мысли, что необходимо страдать, необходимо так пережевывать все эти вещи, как морор, как горькие травы. Пока ты их не прожуешь, ты не узнаешь. Так что же делать? В чем путь света может действительно не восполнить, а как бы покрыть, ну, по крайней мере, быть равным пути страданий по глубине осознания зла? Хотя там мы это делаем добрым и приятным образом. Нам пишет здесь Бааль Сулам, что путь Торы более способствует продвижению, чем путь страданий. И где написано это? Не в предисловии к ТАСС? Путь Торы, путь Земли, надо там посмотреть. Более способствует. И здесь вопрос, почему он более способствует? Ведь путем света все-таки, если я прошел все эти тяжелые вещи, как человек в нашем мире, он проходит всякие тяжелые вещи, и мы говорим, что нет более мудрого, чем опытный. А здесь как бы легко, просто, хорошо. Верно или нет? Верно. Нет, неверно. Почему неверно?
Слышно? Он говорит, он сам берет Тору и истину, и говорит, горе нам, если мы говорим, что все это произошло по слепой судьбе. Я слышал, как здесь все ныли на этом уроке, и у всех были сомнения, страдания, почему я все еще не там. Да, конечно, я сомневаюсь во всей этой программе. О каком добре мы можем говорить? Откуда взяли это добро?
Ты находишься в сомнениях, потому что ты слит со мной?
Как раз с вами слит, да.
Так как же может быть, что у тебя есть сомнения?
Вчера с утра здесь говорил парень из Америки, что он весь в сомнениях.
Джон, ну что ты хочешь от этого паренька?
Ну, все-таки это люди, если бы не было бы сомнений, прибегали бы здесь с утра все.
Ты не можешь делать это шустро? Потому что разница между тем, в чем ты находишься на пути Торы и пути страдания, это то, что не хватает тебе веры. И поэтому ты не можешь сделать это быстро. Ты не можешь бежать так быстро в отдаче по пути Торы, так как ты убегаешь от страданий по пути страданий. Ты не можешь, потому что там это в ощущении. Если бы ты пришел к такому ощущению, что то, что ждет, что тебя там ждет такое добро, если бы это раскрылось перед тобой в той же самой форме, по силе ощущения, как страдание, которое ты чувствуешь уже сейчас, ну, так, разумеется, ты бы бежал вперед. И здесь тоже вопрос. Как ты можешь в той же самой мере бежать за миллионом долларов, миллионов долларов так же, как ты бежишь, чтобы не потерять миллион долларов. Есть разница. Есть разница. Понимаешь, то есть тут не только разница между одним, между тем и другим, а страх потери, когда у тебя что-то есть, и ты боишься потерять. Или когда у меня нету этого в моих келим, мне это светит снаружи. То есть это внутренний свет и окружающий. Это так, огромная разница. И разница между ними — это вера. Это кли, твое отсутствие ощущения того, чего у тебя нет. Эти вещи непростые. Мы решим их. Но только не на этом уроке. Должен быть более внутренний урок для более продвинутых.
Ну вот я просто хочу понять, почему он говорит «горе нам за то, что мы все время в сомнениях». Ну почему?
Он говорит, что в этом мире ты находишься в проблемах.
Ну как можно обойти все эти страдания с нашими сомнениями? Что делать?
О, хороший вопрос. Ты задаешь хорошие вопросы. Каждое место, каждый вопрос на своем месте. Благословен просто. Как я могу быть неудовлетворенным с помощью того, что я получаю свет веры? Находиться в отдаче. Поэтому хасадим, уровень бины, необходимы для того, чтобы быть между Малхут и Кетер. Необходимы. Потому что я тогда отделяюсь от своего желания получать и начинаю с средней трети Тиферет. Там я становлюсь народным, свободным. И там я могу выбрать, идти туда или сюда. А пока я не прихожу к средней трети Тиферет, я не свободный, я не нахожусь в свободном выборе, я нахожусь в разбитых хахап, в клипот. А если я нахожусь выше средней трети Тиферет, то я полностью также нахожусь под властью Творца, я ангел. Только посередине. Да.
Вы мне не ответили. На самом деле не ответили. Вы сказали, нахожусь я еще посередине. Но я еще в сомнениях. Вся жизнь моя в сомнениях. Ничего не поделать, я пока не достиг. Я сомневаюсь. Я хочу прийти к тому, чтобы у меня были силы работать вместе с ребятами, чтобы мы все могли подняться, чтобы убежать. Как вы как-то сказали? Сделай все, только не убегай.
Что тебе нужно для этого?
Вот именно, да что?
Только одну вещь. Ты должен чувствовать, что ты на все 100% зависишь от высшей силы. Как прийти к этому? Из отчаяния. Чтобы жизнь сделала из тебя такую тряпку, что ты, разумеется, почувствуешь, ну, тряпка и все. Теперь только вопрос, как прийти к такому ощущению? Не с помощью ударов в течение тысячи лет, а в течение одного дня. С помощью объединения с товарищами. И об этом ты должен слышать от меня. Потому что ты не веришь в это. Но я говорю тебе. Поэтому тут есть понятие веры своему раву. Для чего тебе это нужно? Это не рав, который обучает тебя. То есть не учитель, не лектор, который тебя обучает каким-то премудростям. Это кто-то, кто говорит тебе, что делать, чтобы не страдать и продвигаться по пути Торы вместо пути страдания. То есть перед тобой всегда здесь есть развилка. И учитель — это учитель пути, инструктор. И ты должен прислушиваться к нему и вот так вот идти за ним. Все. Кто поможет тебе? Злое начало всегда говорит тебе, ну, для чего тебе это все нужно? Это понятно. Я себе знаю, я это знаю по себе, мне не надо рассказывать. Но товарищи должны тебе помочь. А откуда они это знают, тоже не знают. Но у них нет выхода. Нет выхода. Если вы не будете слушать, что необходимо идти по пути отдачи и объединения и любви, и не реализуете это насильно между собой, то все будет осуществляться путем страданий, путем тяжелым, очень разбивающим. Да, мы здесь делаем все эти, делаем всю эту работу во время семинаров и так далее.
Ну да, делаем. Стараемся. Ну, не преувеличивай, будто мы уже такие ангелы.
Но мы видим, что мы продолжаем получать удары. Не то, что вы сейчас сказали, ну вот сделайте, и мы получим, скажем, 10 ударов. Даже не 10, мы постоянно получаем удары. Когда вы говорите, что будет конгресс, я начинаю бояться, потому что я знаю, что вы будете болеть, я буду болеть, люди здесь будут болеть. То есть все это работает противоположным образом. Ты хочешь сделать что-то хорошее и получаешь по голове, так что же происходит?
На самом деле, те маленькие удары, здоровье, допустим, которые я получаю в такие моменты, в них я вижу явное благословение. Совершенно серьезно я тебе говорю. Даже врачи, кстати, есть статьи на эту тему, что они рассматривают болезни как очищение организма. Так я тебе говорю, что так же, как соль как подслащает, да, размягчает мясо, так и удары, да, подслащают тело. Гуф. И ничего не поделаешь. Вопрос только, какие удары. Ты можешь перевести их на более высший уровень. Я не могу. Серьезно, я тебе говорю. Перед конгрессом я не могу. Мои личные удары, мои могу, а удары, из-за которых я связан с другими, нет. Это на вашем уровне. И получается, что у меня выходит через разные болезни. Такие, например. Ну так что? Мы должны видеть всю эту систему как общую. И животный уровень также принимает участие в подъеме
уровня человеческого, говорящего.
Но
если я начну спрашивать тебя, и вы скажете, что весь мир будет наслаждаться от того, что мы производим работу, и не будет страдать от того, что мы это делаем.
Не то, что они... Им не придется. У всех, у каждого своя работа. Почему моя работа должна быть такая, а твоя другая? Ты наслаждаешься сидеть у себя в офисе, тебе наверняка подают кофе, там чай, иногда конвертики наверняка всякие. Ну, работа такая. Ну, ты, наверное, и делишься немножко, да, с другими? Да, хорошо бы, да? У каждого своя работа. Но это просто, это глупость думать о том, что есть кому завидовать. Начиная от Адама Ришон и первого человека, и кончая Адама Харон, последним человеком. Кому завидовать? Потому что ты должен соединиться со всеми. Ты почувствуешь, насколько все соединены в одно. И все есть части твоей души. Это не люди. Поэтому этот подход, он слишком приземленный, инфантильный. Не стоит так уж держаться за этот подход. Посмотри на все это с точки зрения общей души. Да, передай нашему экономисту.
Да, я бы хотел задать тот же самый вопрос, но немножечко под другим углом. Мы знаем, что у нас есть единственный выбор, выбор правильного окружения. Так, по крайней мере, пишут наши мудрецы.
Верно. То есть выбор средства и места реализации.
Да. Обычно мы говорим, что желание отдельного человека, оно маленькое для того, чтобы прийти к духовному. А когда мы включаемся друг в друга...
Нет, он не может не потому, что он маленький или большой, он не в состоянии, потому что у него нет кли. Из-за того, что у него нет кли, должна быть сложность, сочетание некоторых противостоящих, противоречивых условий, то, что выполняет условия, где доброе начало, злое начало, прямое и противоположное сочетается вместе, и в этом всем раскрывается Творец. Один человек не может создать такую ситуацию, при которой произошло бы такое действие.
В отрывке про Ахишена и Бейто, если я включаю своих товарищей, я приобретаю и усилия, и удары, которые они прошли, то есть я экономлю на своих ударах?
Разумеется. Конечно, почему было разбиение келим? Здесь очень многосторонняя ситуация, потому что мы не можем все это вытерпеть. Мы не в состоянии вытерпеть, если бы мы сегодня... Нас не было бы 7 миллиардов, а также, как в Вавилоне, сколько тогда людей жило вообще во всем мире? Может быть, несколько миллионов? Да и то нет. Мы не можем вытерпеть. Представь себе, что каждый из нас страдает за 1000 людей. Предположим. В лучшем случае. Или за 10 миллионов. Это невозможно. И поэтому ты видишь, только за 20 век мы увеличились в два раза, с 3 до 6 миллионов. Миллиардов. Да. Человечество выросло с 3 до 6 миллиардов только в 20 веке. И в 19 веке с миллиарда до 3. Ты посмотри, что вдруг произошло. Для чего? Почему? И люди как раз не хотят так уж размножаться, но это от них не зависит. Просто мир должен все больше делиться, чтобы каждого было, как он пишет. Если у каждого будет грошек, тогда их можно перенести, можно так перевести казну с места на место. А если каждому дать по 1000, все же воры украдут, и все. Человек не сможет преодолеть это. И поэтому мир, когда ты объединяешься с другими, когда они уже перенесли каждый свою денежку с места на место, так это уже становится достоянием общим. Ладно, будем продвигаться.
Строчкой можно объяснить в первом столбце. И можно объяснить это, исходя из сути закона развития. Благодаря постигнутому с помощью науки Каббала достоверному руководству к действию, позволяющему избрать в высшем управлении путь наслаждений. Наше развитие происходило быстрее, чем у прочих народов. И вследствие этого развития нашего народа на него была возложена обязанность постоянно идти вперед и со всей точностью выполнять указания науки Каббала.
То есть это понятно, да? Если мы продвигаемся с помощью света, возвращающего к источнику, то, конечно же, мы будем чувствовать и себя, и весь мир, и внутреннюю часть, и цель творения, все проявится явно и быстро. И тогда мы будем в отличие, не потому что мы лучше кого-то, быстрее или руками, ногами лучше, ничего, кроме света Творца, который нам может, нам будет светить, и мы увидим всю форму реальности. Это называется развитием. То есть развитием является цель творения. Поэтому мы прошли этот путь быстро. Допустим, народ Израиля сделал это за сколько? За несколько сот лет. От Вавилона и до первого храма. Ну, допустим, 300 лет, 500 лет, 700 лет. Сделали это по отношению ко всему миру, который все еще не достиг, и даже начала не видно, тем более конца. То есть все это из-за света. И если мы потеряем свет, то не останется у нас ничего, не остается ничего. У нас есть только особая возможность осталась у тех, кто когда-то был Израиль и упали. Возможность все-таки видеть немножечко нарождающееся. То, что называется не мудрость, хохма, мудрость в народах, верь и ничто другое, кроме предусмотрительности. Когда я могу предугадать, что произойдет в будущем больше, чем в других народах. Больше, чем другой народ. Только это. В каждом народе, кстати, есть что-то свое. Но в плоскости. А у нас немножко... И это осталось у нас результатом от духовного подъема и разбиения. Да.
Но поскольку не сделали этого, а захотели привнести сюда и свой мелкий эгоизм, то есть получение ради себя, это привело к разрушению первого храма. Ведь захотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы над справедливостью, как и прочие народы.
То есть в момент, когда мы падаем, мы во всем, что только можно, все наши силы, все наши средства используем ради желания получать эгоистического. И тогда мы более удачливы.
И поскольку Тора все это запрещала,
тем более то, что мы должны были пользоваться всеми нашими свойствами, всей той заготовкой, которая есть у нас для того, чтобы продвигаться в духовном, пользуясь этим ради материального,
то отвергли ее и предсказания, и переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться жизнью, как требовал того их эгоизм. Вследствие этого раздробились силы народа. Некоторые последовали за эгоистичными царями и их придворными, а некоторые за указывающими путь. И раскол этот продолжался до разрушения храма.
Да, и тогда народ уже разбился, поделился на две части. Часть более поддерживающая духовную и часть противостоящая, буквально
сопротивляющегося духовному, пытающегося, пытались оттащить от духовного. Это привело к разбиению. Мы сегодня видим то же самое. Есть евреи, которые не хотят ничего слышать, тем более о своей обязанности, о том, что они должны объединиться и должны показать пример и стать светом народом, то, что называется. Не хотят даже слышать об этом. Отрицают изо всех сил, что у них есть, тем более больше всего в Америке. Говорят, никакого антисемитизма, все замечательно. А если и есть, то это все из-за того, что мы должны показать всем, насколько мы полезны человечеству, и тогда это все пройдет. Ну, такие всякие буквально детские высказывания. Все это работа клепот. И во время второго храма,
во времена второго храма, это стало наиболее заметно, поскольку начало разделению было публично начато недостойными учениками, во главе которых стояли Цадок и Битус. И причиной их бунта против мудрецов была необходимость работы ради Творца. Как сказано у мудрецов, «Мудрецы, остерегайтесь в речах ваших». Но они не желали избавляться от эгоизма, и потому создали сообщество подобного рода скверных людей и стали большой сектой, называемой Саддукеи. Они были богатыми и знатными людьми, поставшими своей целью удовлетворение своих эгоистических страстей, что не соответствует положениям Торы. Они воевали с фарисеями, с Прушим, и это они привели к установлению власти Рима над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали каббалисты, пока не был разрушен храм и отправлен в изгнание весь цвет народа Израиля.
То есть все произошло от небольшого размежевания, которое перешло к все большему, пока разделение не увеличивалось. Это не то, что одна часть восстала против другой части, а разделение между всеми — это то, что разрушило народ, храм, страну и мир. Не то, что кто-то один властвует другим. Можно было бы спросить, а если бы те самые, ну, допустим, фарисеи, или, ну, скажем, те, кто поддерживали духовную работу в некотором образом, управляли бы другими. Это было бы хорошо? Нет. Нет, потому что должно было быть согласие, должно было быть объединение, симпатия, любовь. Система должна быть интегральной, соединенной вся, целиком, в хорошем виде. И поэтому нет здесь место насилию, когда кто-то управляет другими. И даже как бы с хорошей стороны. И потому именно разделение привело к разбиению, к изгнанию. То есть как изгнание после того, как произошло внутри, когда не желали святости, не хотели объединения, то моментально, ну, на протяжении нескольких лет, и признаки были уже за 70 лет до разрушения храма, уже стало ясно, что все движется в сторону разрушения. Все должно было быть разрушено. Да.
И в Израиле, когда казалось, что мы идем в каком-то направлении вместе,
когда?
Ну, когда мы здесь вернулись из изгнания и стали воссоздавать страну.
Ну, тебе так кажется.
Ну, относительно сегодняшнего дня, потому что сегодня кажется совершенно состояние совершенно ужасное.
На самом деле, извини меня, но я так не думаю. Я не думаю так. Может быть, тебе кажется так, что это так. Может быть, хотели так поступить. Если ты не упреждаешь воспитание перед объединением, то объединение — это собрание насмешников. Оно, такое объединение, во зло народу. Ничто не было хорошо изначально. Наоборот, то самое объединение, нехорошее, эгоистическое, лишь развивалось и распространялось, и это то, что сегодня привело к разделению. Тогда, что у тебя было от первых кибуцев? А потом что? Приехали, создали эти большие гестадрут, больничные кассы для того, чтобы управлять, властвовать. Но ты говоришь, ведь строили же и здравоохранение, и здания. Извини меня, без воспитания все это одно большое эго. Один большой эгоизм. И сколько тогда они воевали, и Бен-Гурион сколько тогда боролся за это, выбросили его. Короче, и Анталена, ну что ты вообще, есть о чем говорить. Если ты не упреждаешь, не дай Бог, я не точно говорю, что ничего не сделали, вы просто поймите меня правильно. Но если ты говоришь, что было ощущение хорошее, была правильная тенденция, мы стали, было желание получать маленьким, поэтому так это все выглядело. Но не то, что оно было исправленное. Желание было маленькое. Как дети в саду. Им говорят, возьмите за ручки, ходите, водите хороводик. Они это делают. Почему? Потому что маленькое желание получать, а не потому, что было исправление, что было единство, было объединение. В этом большая разница. Бери в расчет всегда, на каком уровне находятся люди. На каком уровне злого начала. И поэтому, короче, возьми в расчет только одно. Воспитание. Прежде или нет? Если нет, так вообще нечем говорить. Если нет, то маленький эгоист вырастает в большого эгоиста. Что? Ну вот сейчас передайте Цвику. Ну вот сейчас давайте его послушаем.
Мы видим, что в прошлом, скажем, во времена первого храма была ужасная коррупция.
При первом храме?
Да, это то, что говорит Бааль Сулам.
Ну да.
А сейчас, что сейчас вам кажется?
Дорогой, ты сравниваешь. Кто ты такой? Он тебе рассказывает его словами, а ты... Как вообще... С какого уровня? Ты понимаешь, о чем мы говорим? Какая коррупция? Ты понимаешь, ну... Если бы ты сидел бы в своем офисе, и вот такие вот бутылочки, которые тебе приносят, ты бы их продавал и брал бы себе, то, что ты делаешь, поймали бы тебя или поймали премьер-министра? Есть разница или нет? Есть. Короче, зависит от того, от уровня. От уровня. Когда он говорит тебе, что была коррупция в храме, какая коррупция? Я тебе скажу, что падение, изгнание вавилонское после разбиения первого храма было на более высоком уровне, чем выход из Египта. Да-да, так написано. Это не я говорю. Так написано. Ты можешь сравнить, какие свята управляют килим. Их падение, всегда падение и изгнание — это все по отношению одно к другому. И поэтому ты не можешь сказать, что какая коррупция там была, убивали друг друга, посмотри, что было, воевали. Это мы не можем понять их уровень. Я тебе говорю, не можем. И в истории то, что описывается, нам еще тяжело об этом говорить. Я не могу объяснить. Потому что ты не можешь связать материальное с духовным правильным образом.
Ну, как мы говорим, чем отличается эта ночь? Я вижу, что ничем не отличается, кроме того, что мы стали хуже. Мы говорили, что тогда была коррупция, сейчас есть коррупция. Так что же изменилось?
Мы еще не пришли к осознанию зла. Мы должны понять, что таким образом у нас нет никаких шансов продвигаться и существовать. И весь мир будет относиться к нам как к источнику зла. пока мы не будем вынуждены, если мы не прислушаемся к каббалистам, то, что они говорят, то нам придется прислушаться к народам мира, к тому, что они говорят, одно из двух. И тогда или эти заставят народ Израиля исправиться и быть примером всем. Потому что кроме этой группы, которая называется вся наша мировая группа, а затем все евреи в мире, в которых есть эта искра из прошлого, хотя она и скрыта внутри, так вот эта группа, большая Бней Барух и евреи, должны показать пример всему миру, как мир может существовать круглым образом в объединении. Должны показать пример, это называется свет народом. Кто вынудит их? Или это будет исходить от нас, и это называется распространение, или это придет от народов мира, а это удар, антисемитизм, которые будут двигать миром. Одно из двух. Да. Это то, что нам предстоит. Что?
Если бы меня спросили сейчас, Цвика, ты действительно продвигаешься в распространении, что бы вы сказали?
Поэтому я тебе всегда даю говорить.
Вот если сравнить по сравнению с тем, что было, скажем, 4 года назад в Песах, во время Песаха, мы продвигаемся?
Мы продвигаемся. Мы продвигаемся. Во-первых, я тебе скажу, в первый раз за это, за последние годы мне удалось выяснить, проговорить и Рош ха-Шана, и Йона немножечко. Ханука не очень. Я недоволен. Можно было получше, может быть, больше вложиться. Но Пурим мы сделали очень хорошо. Сейчас Песах мы пережевываем совершенно на другом уровне. Недостаточно, но еще есть неделя с лишним, и мы будем продолжать стараться. Затем Сферат Омер, затем День Независимости, затем пока придем к получению Торы. Впервые в этом году мы проходим праздники таким образом, что мы видим, что все это едино. Только объединение, объединение, объединение в самых разных видах, пока ты не достигаешь завершения. И мне кажется, что это реальное продвижение. Это просто скачок на другой уровень. Это да, другой уровень. Что нас ожидает еще? Еще много чего? Ну, в общем, начинается и по отношению к народу. Мы начинаем выходить в разных местах. Я надеюсь, что наши товарищи в группах поймут, что деваться нам некуда. Нам. Мы должны сесть на голову евреям во всех странах. Они просто должны это сделать. Это приятно или неприятно, и они почувствуют, насколько это их правильно сориентирует. И заставить этих евреев в разных местах, чтобы узнали, кто они и какова их роль. Не, мы начали работу очень... И в Израиле мы сейчас начинаем с Песаха и дальше наше распространение в самых разных местах. Нет, нет, я вижу, что очень реальные шаги, правильные. Да.
Вы сказали, что объединение без воспитания — это собрание насмешников. Мы сейчас стараемся внедрить воспитание везде, по всей стране.
Но ведь это вы делаете. Вы это делаете, и поэтому вы даете воспитание прямо на месте. Если бы это было просто из Министерства образования или из другой организации, из полно подобных организаций с их инструкторами, это было бы другой разговор. Тогда ничего бы не вело к хорошему. Вы организуете. Мы сейчас пишем брошюры, и на телевидении будет связь, и через интернет появится связь с нами. Это совсем другое. Мы становимся как проводник. Мы передаем свет, возвращающий к источнику через канал. Поэтому, разумеется, это иначе. Хорошо? Ну, давай один вопрос и закончим.
Забавно, что мы сейчас говорили о воспитании, потому что вчера... Вчера происходило заседание правительства, делили портфели министров, министерские портфели, и никто не хотел портфель Министерства просвещения. Так что за воспитание, что за просвещение, о котором мы говорим?
Мы говорим о воспитании, а не о просвещении. Прежде всего, я бы там добавил именно воспитание. И вообще, можно поговорить об этом, но не сейчас. Система должна абсолютно измениться. Она должна дать человеку возможность познать мир, найти свое место, свою роль, как человек связывается с этой реальностью, с людьми, как он... вообще найдет себя в этом мире, как он живет. Не так, чтобы так вот дать по чуть-чуть, а человек должен научиться выразить себя совершенно по-другому, сидеть в классе, там, в круглой форме. Еще много изменений нужно провести. Сами учителя, прежде всего, они совершенно не готовы к правильной новой системе воспитания. Система воспитания очень консервативна, очень не готова. Да, с университетами то же самое. Но там ладно. Там вообще не говорится о воспитании. Школа еще где-то хоть. Ладно. Здесь еще предстоит много работы. Будем надеяться, что как-то мы ее сделаем. А пока мы не говорим о детях, хотя в воспитательной системе ты можешь воспитывать и до самых взрослых людей. Все касается воспитания. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь повлияем и на это, а пока мы действуем там, где можем. И будем надеяться, что... будут успехи больше и больше. Продвижение есть. Я вижу, что оно очень реальное. Ну и что еще, что нас ждет?
Ну, закончим песней.
Закончим песней.
המציאות חולפת ואני עכשיו חושב
מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב
יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם Here we are You should come along With one voice We can spread song bring down the walls you know it won't be long when we're together we cannot be wrong
теперь я точно знаю все мы соединены любой вопрос решаем если вместе будем мы Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я.
Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song.
Las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are. You should come.
Мама.